Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И в программе этого часа предлагаем вам послушать в начале беседу священника Сергия Карамышева, настоятеля храма во имя Пресвятой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, и его чтение беседы святителя Игнатия Врянчанинова о молитве. А затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дамира, Дарьи, Александра, Дмитрия, Станислава, Александра, Ольги, Александра, Галины, Елены, Филиппа, Дмитрия, Владимира, Тамары, Людмилы, Лидии, Андрея, Галины, Лидии, Владимира. Спаси вас, Господи! Постоянные слушатели уже знают, что в эфире радиостанции «Радонеж» священник Сергий Карамышев, член Союза писателей России, настоятель храма во имя Пресвятой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, продолжает читать беседы из аскетических трудов святителя Игнатия Врянчанинова. Сегодня прозвучит первая часть о молитве Иисусовой, беседы старца с учеником.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня я предлагаю вашему вниманию статью святителя Игнатия Брянчанинова о молитве Иисусовой, которая имеет под заголовок «Беседа старца с учеником». Статья разделена на три части. Первая – о молитве Иисуса вообще, где предлагается азы, так сказать, учения святоотеческого об этом делании. Во второй – повествуется подробно о прелести, то есть о разных уклонениях ума человеческого в такие области, куда ему лучше бы и не проникать. И третье, какие-то практические советы делателям Иисусовой молитвы. Я, признаться, долго колебался, стоит или не стоит зачитывать эту весьма серьезную статью святителя Игнатия. В конце концов решил, что стоит. Почему? Потому что учение святоотеческое о молитве у нас в настоящее время как-то задвинуто в дальний угол. Эти книги, наверное, есть у многих православных христиан, но они мало читаемы. И, может быть, напрасно сейчас слишком много внимания уделяется церковью, социальному служению, миссионерству, прочим внешним деланиям. Потому что здесь мы имеем конкурентов, куда более преуспевающих в лице инославных вероисповеданий. Православие же всегда славилось внутренним деланием, и этим побеждало народы, и этим достигалась близость с Господом Иисусом Христом. Поэтому считаю, что именно востребовано сейчас это учение святоотеческое о молитве Иисусовой. Одно время было как раз модно читать молитвы, приходилось видеть православных христиан, которые, можно сказать, демонстративно носили с собой четки и читали молитвы, но при этом, думается, они в основной своей массе делали как-то неразумно, потому что это оружие на дьявола, которое, когда демонстрируется, тем более не монахом, а мирским человеком, провоцирует противные силы его искушать. И приходилось видеть людей, которые, скажем так, ведут совсем рассеянный образ жизни, а молитва Иисусов – это только лишь закрепление наших душевных устремлений, нашего душевного повседневного труда. И когда, скажем, человек выражается нецензурно, сквернословит и при этом держит четки и как бы читает молитву, это выглядело несколько дико. Поэтому я вовсе не призываю всем сейчас хвататься за четки и читать молитвы, а делать это нужно, во-первых, в тайне, чтобы получить в яве. Не демонстративно эти четки показывать, можно и без четок совершенно спокойно творить Иисусову молитву. Не на количество взирая прочитанных молитв, а на то, какое действие на душу оказывает молитва. Насколько в нас страсти обличаются, обнажается наше гнилое, так сказать, нутро, и что мы крайне нуждаемся в божеской помощи. Итак, не буду многословить, а лучше приступлю к зачитыванию статьи святителя Игнатия Брянчанинова. Он, нужно сказать, много внимания уделил Иисусовой молитве. В первой части аскетических опытов дается эта статья, во второй части слово о молитве Иисусовой, более пространное. Его мы зачитывать не будем. Для желающих практические советы более подробные получить, можно самим эту вторую статью, более обширную святитель Игнатия, найти и изучить при желании. Итак, отдел первый о молитве Иисусовой вообще. Нужно сказать, кстати, еще, что эта статья строится как диалог между старцем и учеником. И этим еще более подчеркивается внимание святителя Игнатия к рассматриваемому предмету, потому что такая манера повествования использовалась обычно при катехизисе. И здесь это учение о молитве Иисусовой можно сравниваться с катехизисом, потому что оно крайне необходимо каждому, который желает достигнуть вечной жизни. Итак, ученик, можно ли всем братьям в монастыре заниматься молитвою Иисусовою, старец? Не только можно, но и должно. При пострижении в монашество, когда новопостриженному вручаются четки, называемые при этом мечом духовным, завещевается ему непрестанно денно-ночное моление молитвою Иисусовою. Следовательно, упражнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. Исполнение обета есть обязанность, от которой нет возможности отречься. Мне сказывали старые монахи, что еще в начале нынешнего столетия в Саровской пустыне, вероятно, и в других благоустроенных российских монастырях, всякому поступавшему в монастырь немедленно преподавалась молитва Иисусова. Блаженный старец Серафим, подвязавшийся в этой пустыне и достигший великого преуспеяния в молитве, постоянно советовал всем инокам проводить внимательную жизнь и заниматься Иисусовою молитвою. Посетил его некоторый юноша, окончивший курс учения духовной семинарии, и открыл старцу о намерении своем вступить в монашество. Старец преподал юноше душеспасительнейшее наставление. В числе их было завещание обучаться молитве Иисусовой. Говоря о ней, старец присовокупил: «Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы со внутренней, не суть монахи». Определение очень верное. Монах значит уединенный. Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен. Тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимый бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ, и сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по Вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Ученик. Суждение старца Серафима представляется мне слишком строгим, старец. Оно представляется таким только при поверхностном взгляде на него. Оно представляется таким недостаточному пониманию великих духовных сокровищ, сокровенных в христианстве. Блаженный Серафим произнес не свое собственное мнение. Он произнес мнение, принадлежащее вообще святым отцам, принадлежащее православной церкви. Говорит святой Иссихий Иерусалимский, отрекшийся от всего житейского, от жены, имения и тому подобного, соделал монахом лишь внешнего человека, а не и внутреннего, который ум. Тот истинный монах, который отрекся от пристрастных помыслов. Удобно может он сделать монахом и внешнего человека, когда захочет. Немал подвиг сделаться монахом внутреннего человека. Имеется ли в современном поколении монах, совершенно избавившийся от пристрастных помыслов и сподобившийся чистой, невещественной, непрестанной молитвы, что служит признаком внутреннего монаха? Преподобный Агафон, инок египетского скита, будучи спрошен, что важнее, телесный ли подвиг или подвиг внутренний, отвечал: «Человек подобен древу, телесный подвиг подобен листу древа, а внутренний – плоду». Но как в Писании сказано, что всякое древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь вметается. То из этого явствует, что все тщание наше должно быть о плоде, то есть о хранении ума. Нужно и то, чтобы древо было покрыто и украшено листьями, чем изображается телесный подвиг. «О чудо!» – восклицает блаженный Никифор Афонский, приведший слова преподобного Агафона в своем сочинении о духовном подвиге. «Какое изречение произнес этот святой против всех, не хранящих ума, уповающих на одно телесное делание? Всякое древо, не творящее плода добра, то есть блюдение ума, а имеющее один только лист, то есть телесный подвиг, посекается и во огни вметается. Страшно, отец, твое изречение». Хранение ума, блюдение ума, трезвение, внимание, умное делание, умная молитва – это различные наименования одного и того же душевного подвига в различных видоизменениях его. Душевный подвиг переходит в свое время в духовный. Духовный подвиг есть тот же душевный, но уже осененный божественной благодатью. Это душевный или духовный подвиг отцы определяют так. Внимание есть сердечное, непрестанное безмолвие всегда и непрерывно призывающее Христа Иисуса, Сына Божия и Бога, дышащее им, с ним мужественно ополчающееся против врагов, исповедающееся ему, единому имеющему власть прощать грехи. Проще сказать, внутренним деланием, умным душевным деланием, умной молитвой, трезвением, хранением и блюдением ума, вниманием называется одно и то же. Благоговейное тщательное упражнение в молитве Иисусовой. Блаженный Никифор Афонский подобил эти наименования отрезанной части хлеба, которая сообразно виду ее может быть названа и куском, и ломтем, и укрухом. Божественное Писание Ветхого Завета законополагает: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходища живота. Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие». Бодрствование над сердцем и очищение его повелевается особенно Новым Заветом. К этому направлены все заповедания Господа. «Очисти прежде, говорит Господь, внутренние скляницы и блюда, да будет и внешне их чисто». Сосудами из хрупкого стекла и малоценной глины Господь назвал здесь человеков. «Исходящее от человека, то сквернит человека, и изнутри бо от сердца». Человеческое помышление злая исходит прелюбодеяние, любодеяние убийства, тадьбы, лихоимства, обиды, лукавствие, лесть, студодеяние, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая изнутри сходит и сквернят человека. Святой Варсонофий Великий говорит, если внутреннее дело не с Богом, то есть осененное божественной благодатью, не поможет человеку, то тщетно подвизается он наружным, то есть телесным подвигом. Святой Исаак Сирский, не имеющий душевного дела, не душ, лишен духовных дарований. В другом слове, этот великий наставник христианского подвижничества, уподобляя телесные подвиги без подвига, а очищение ума ложеснам бесплодным и сосцам иссохшим. Они, сказал святой, не могут приблизиться к разуму Божию. Святой Иссихий Иерусалимский, не имеющий молитвы чистой от помыслов, не имеет оружия для брани. Говорю о молитве преснодействующей во внутренности души, о молитве, в которой призыванием Христа поражается, опаляется супостат, ратующий тайно. Невозможно очистить сердце, отогнать от него враждебных духов без частого призывания Иисуса Христа. Как невозможно проводить земную жизнь без пищи и питья, так невозможно без хранения ума и чистоты сердца, в чем заключается трезвение и что называется трезвением, достигнуть душе во что-либо духовное или освободиться от мысленного греха, хотя бы кто страха вечных мук и понуждал себя не согрешать. Если точно хочешь постыдить стужающие тебя помыслы, безмолвствовать в душевном мире, свободно трезвиться, бодрствовать сердцем, то Иисусова молитва даст соединиться с дыханием твоим, и увидишь это совершающимся по прошествии немногих дней. Невозможно плавание кораблю без воды, и блюдение ума невозможно, не может состояться без трезвения, соединенного со смирением и с непрерывающейся молитвою Иисусовою. Если имеешь желание, Господи, не только представляться монахом, но и благим и кротким, постоянно соединенным с Богом, если имеешь желание быть истинно таким монахом, всеусильно проходи добродетель внимания, которое состоит в хранении и блюдении ума, в совершении сердечного безмолвия, в блаженном состоянии души, чуждом мечтательности, что обретается не во многих. Истинно и существенно монах тот, кто исправляет трезвение, и тот истинно исправляет трезвение, кто в сердце монах уединенный. Такому учению святых отцов служит основанием, как зданию краеугольный камень учения самого Господа. Истине и поклоннице возвестил Господь: поклоняйтесь Отцу Духом и истиною, ибо Отец таковых ищет, поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и иже кланяется Ему Духом, и истинно достоит кланяйтесь. Помню современные молодости мои некоторые благочестивые миряне, даже из дворян, проводившие очень простую жизнь, занимались Иисусовой молитвою. Это драгоценный обычай ныне при общем ослаблении христианства и монашества почти утратился. Моление именем Господа Иисуса Христа требует трезвенной, строго нравственной жизни, жизни странника, требует оставления пристрастий, а нам сделались нужными рассеянность, обширное знакомство, удовлетворение нашим многочисленным прихотям, благодетели и благодетельницы. Иисус, уклонися народу, сущу на месте. Ученик. Последствием сказанного не будет ли заключение, что без упражнения молитвы Иисусовою не получается спасение? Старец. Отцы не говорят этого. Напротив того, преподобный Нил Сорский, ссылаясь на священномученика Петра Дамаскина, утверждает, что многие, не достигшие бесстрастия, сподобились получить отпущение грехов и спасение. Святой Иссихий, сказав, что без трезвения нет возможности избежать греха в мыслях, назвал блаженными тех, которые воздерживаются от греха на деле. Он именовал их насилующими Царство Небесное. Достижение бесстрастия, освящения или, что тоже, христианского совершенства без стяжания умной молитвы невозможно. В этом согласны все отцы. Цель монашеского жительства состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу в достижении христианского совершенства. Цель эта предначертана Господом. «Аще хочешь и совершен быть, и сказал Господь, иди продашь имение твое, и дашь нищим, и гряди вслед мне в зем крест». Отцы, сравнивая подвиг молитвы именем Господа Иисуса с прочими иноческими подвигами, говорят следующее: хотя и имеются другие пути и роды жительства, или, если хочешь, так назвать благие делания, руководствующие ко спасению и доставляющие его тем, которые занимаются ими, хотя имеются подвиги и упражнения, вводящие в состояние раба и наемника, как и Спасителем сказано, у Отца Моего обители многие суть. Но путь умной молитвы есть путь царский избранный. Он настолько возвышеннее и изящнее всех других подвигов, насколько душа превосходнее тела. Он возводит из земли и пепла в усыновление Богу. Ученик. Направление современного монашества, при котором упражнение молитвы Иисусовой встречается очень редко, может ли послужить для меня извинением и оправданием, если я не буду заниматься ею? Старец. Долг остается долгом и обязанность обязанностью, хотя бы число неисполняющих еще более умножилось. Обет произносится всеми. Ни множество нарушителей обета, ни обычаи нарушения не дают законности нарушению. Мало то стадо, которому Отец Небесный благоволил даровать царство. Всегда тесный путь имеет мало путешественников, а широкий много. В последние времена тесный путь оставится почти всеми, почти все пойдут по широкому. Из этого не следует, что широкий потеряет свойство вводить в пагубу, что тесно сделается излишним, ненужным для спасения. Желающий спастись непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного Спасителем. Ученик. Почему называешь ты тесным путем упражнение молитвою Иисусовою, старец? Как же не тесный путь? Тесный путь в точном смысле слова. Желающий заняться успешно молитвой Иисусовою должен оградить себя и извне, и изнутри поведением самым благоразумным, самым осторожным. Падшее естество наше готово ежечасно изменить нам, предать нас. Падшие духи с особенным неистовством и коварством наветуют упражнение молитвою Иисусовою. Нередко из ничтожной, по-видимому, неосторожности, из небрежности и самонадеянности непримеченных возникает важное последствие, имеющее влияние на жизнь, на вечную участь подвижника. Яще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во ад душа моя. Подвижется нога моя, милость твоя, Господи, помогаша ми. Основанием для упражнения молитвы Иисусовой служит поведение благоразумное и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя изнеженность и наслаждение плотские во всех видах. Должно довольствоваться пищей и сном постоянно умеренными, соразмерными силами и здоровьем, чтобы пища и сон доставляли телу должное подкрепление, не производя непристойных движений, которые являются от излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны быть скромные, подражание Христу в подражание апостолам Его, последование Духу их в общении с Духом их. Святые апостолы, истинные ученики их, не приносили никаких жертв тщеславию и суетности, по обычаям мира не входили ни в чем в общение с Духом мира. Правильное благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из Духа Христова. Прозябает и произрастает оно исключительно на одной этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтобы через них, как через врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчанием. Празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречие – суть злейшие враги молитвы. От принятия братьев в свою келью, отхождения в келии должно отказаться. Должно пребывать терпеливо в своей келии, как в гробе, с мертвецом своим, со своей душою, истерзанную, убитую грехом. Молить Господа Иисуса о помиловании. Из могилы келии молитва восходит на небо. В той могиле, в которую скрывается тело по смерти, и в могиле адской, в которую низвергается душа грешника, уже нет места для молитвы. В монастыре должно пребывать странником, не входя в дела монастыря по самочинию, не заводя ни с кем близкого знакомства, ограждаясь при трудах монастырских молчанием, посещая неопустительно храм Божий, посещая в случаях нужды келью духовного отца, обдумывая всякий выход из своей келии, выходя из нее только по указанию существенной надобности. От любопытства и любознательности суетных должен отказаться решительно, обратив все любопытство и все изыскания на исследование и изучение пути молитвенного. Нуждается этот путь в тщательнейшем исследовании и изучении. Он не только путь тесный, но и путь, вводя и в живот. Он наука из наук и художество из художеств. Так именуют его отцы. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клети соделывается каждодневным, вожделенным для него, тогда соделывается вожделенную теснота по наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами, сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения. Он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонением налево называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называю оставление молитвы умом для беседы с помыслами внешне благими. С четырех родов помыслы и ощущений действуют на молящегося. Одни прозябают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям, иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее воспоминания, ощущения, содействуют молитве, оживляют ее, усиливают внимание, и чувство покаяния производят умиление, плач, сердце, слезы, обнажает пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого, возвещает о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последние двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духом с падшим человеческим естеством. И первым плодом действий их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимо духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонским богословием и философией вторгаются в душу помыслы мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благих. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем и самоотвержением, и отречением от мира. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которое составляет принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова, старец? Она состоит из следующих слов: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра примерно до обеда говорить: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда: «Сыне Божий, помилуй меня». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных.
Продолжение чтения труда святителя Игнатия Брянчанинова о молитве Иисусовой беседы старца с учеником мы услышим с вами от священника Сергия Карамышева, настоятеля храма Пресвятой Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии, в одной из наших программ на следующей неделе. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, мачка. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Снова и снова встречаемся уже сколько лет, и новые какие-то вещи у нас в разговоре появляются.
Но это же наша жизнь, которая все равно, что ни говори, она идет из каких-то повторяющихся событий. И, к сожалению, мы все время наступаем на одни и те же грабли. Но это по грехам нашим, конечно.
Ну, здесь у нас Богородичные праздники. Я всегда удивлялся тому, сколько икон Божьей Матери существует во всем мире, но в России огромное количество этих икон. И каждая немножечко отличается, и все они почитаемые, эти иконы.
И у каждой своя история.
Да, да. И вот действительно, вот мы не устаем все время с новой стороны посмотреть на Богородицу, на ее историю, ее жизни, на Спасителя, который на ее руках сидит. И я сравнивал всегда, думаю, вот это очень похоже на то, как, знаете, у нас вот в семье рождается ребенок. И вот начинаем его сфотографировать. Свои собственные эти фотографии. Мама меня фотографировала. Где-то там я на стульчике сижу. И в садике я с какой-то лошадкой. И еще чего-то. И лежу, и сижу. И, в общем, по-разному совершенно. И у всех у нас ведь то же самое. Все мы любим своих детей. И все время хотим, чтобы как бы ее зафиксировать каждый момент жизни. И с Божьей Матери вот то же самое. Это выражается наша любовь к ней. Мы не устаем все время и так посмотреть на ее жизнь, и так, и обстоятельства жизни, вспоминаем ее. И Спаситель сидит у нее на руках, он и стоит перед нею. Но все это выражение любви к Богородице, православного человека, христианина. И, конечно, мы сейчас не будем все эти истории, все их иконы этих вспоминать. Они ведь по-разному, знаете, у них истории разные, и они, даже мы прибегаем к иконам в разные периоды своей жизни, там, по болезням и каким-то тяжелым обстоятельствам в жизни. Но я думаю, что всякая икона Божьей Матери, как и вообще всякая икона святых людей, Спасителя, она помогает во всем, во всем. Все, что тебе нужно, все, что тебе нужно, все, что какой просьбой обращаешься к Божьей Матери или Спасителю, можно обращаться к любой иконе. И в любом выполнении, любого времени. И очень нравятся мне, конечно, это древние иконы. Они очень, очень красивые. Это недостижимые такие уже сейчас образцы и духовности, и живописи. Вот, но ведь надо не забывать, что Казанская икона Божьей Матери, она относительно недавно появилась. И тоже она очень красива.
И очень любима, и почитаема.
Да, любима и почитаема, да, это удивительным образом, да, это вообще самая, по-моему, такая распространенная у нас икона, она в каждом доме практически. У меня вот на моем иконостасике, на нашем, здесь несколько казанских икон, они в разном исполнении и в разное время пришли ко мне, но вот они, хотя бумажные иконки, конечно, сейчас уже живописные, это уже дело трудное. И не всегда получается то, что хочешь, вот, потому что иконописцы сейчас, вот, все приходит, все истощается. И иконописцы тоже, иконописцы современные, это не та иконопись, которая была раньше. Но все равно, любая икона, она чудотворная, любая.
А уж Владимирская какая, да, дивная, надо обязательно.
Ну что вы, да, да, ну что вы, это же Владимирская, это вообще-то древняя икона, это еще византийская живопись. Я все время смотрю на нее, и вот у меня она тоже, да, передо мной, когда я читаю молитвы. Вот, и я удивляюсь, ну, то, какая удивительная вообще красота. И лицо такое у Божьей Матери. Такое впечатление, что вот этот иконописец, он видел ее. Он ее видел. То, что вот такое просто, ну, выдумать, из головы выдумать, это невозможно. Но это Духом Святым написано.
А может, и видел, батюшка, они ведь молились, постились, они готовились подолгу к тому, чтобы писать икону. Да. Откуда мы знаем? Может, и видел в каком-то в таком,
да? Возможно, да. Но современная, конечно, и иконопись, она все-таки не такова уже. Но все равно, даже если это не тот недостижимый образец, который мы имеем в Владимирской иконе, все равно.
Сам-то первообраз не умаляется, ведь правда же,
да,
от этого.
Ну, конечно, мы же обращаемся не к бумажке, не к доске, а мы обращаемся к живой Божьей Матери. Она же видит, как мы обращаемся к ней, слышит наши слова.
Вот не могу не сказать, что прославляя все-таки нашу Пресвятую Богородицу в каждый ее праздник, да и каждое утро, каждый день, в общем, молитвенно ее вспоминая, конечно, мы ведь вот главное-то, мы же об образе жизни говорим, мы должны и о себе помнить, о том, что о служении своем, женском, служении диакониста, если уж так говорить, в семье, если муж, супруг, глава семьи носит прообраз священника. А все-таки вот оглянешься вокруг, конечно, внешне, по внешности судить нельзя. Но даже и в храме, глядя, а главным образом глядя на себя и внутрь себя, понимаешь, насколько мы совершенно другие. Я помню, как-то женщина одна еще задала батюшке вопрос: ну почему я не могу прийти там в брюках, в шляпке? А он ей ответил: так просто, и я это вот для себя навсегда запомнила, то, что Богородица так не ходила. Ведь мы тоже образ Богородицы носим, но какие мы от него далекие. Потому, может быть, и жизнь так перекосилась к Господу.
Знаете, матушка, дело в том, что, конечно, это он хорошо так сказал, но этими словами не убедишь никого, потому что всякий человек скажет: это время другое совсем было. Другое время, другой народ.
Но Господь-то всегда, мы знаем, да, и ныне, и вовеки, всегда той же.
Мы, да, ну, видите ли, в чем дело, мы должны иметь в виду, что Господь обращается все-таки к душам людей, к душам. Он говорит о состоянии души, а не о состоянии каком-то, ну, его одежде, о том, как он, помните, мы с вами говорили в прошлый раз, как его укорили за то, что его ученики едят немытыми руками. Он вообще даже не ответил на это. Он сказал, что вот то, что исходит от человека, его оскверняет, а то, что входит человек, это не оскверняет его. Вот, поэтому здесь, конечно, ты этим не убедишь словами. Дело-то в том, что внешнее – это отражение внутреннего. Вот в чем дело. Если мы суетны внутри, в душе, если мы согласны с духом века сего, если мы ставим на первое место вот то, что происходит с нами в материальном, в каком-то отношении с нами происходит, мы обращаем внимание на материальное, на наши там, на финансы, на все, на, как это сказать, имидж наш, что ли. Это, видите, какое даже слово.
Образ жизни.
Нет, я имею в виду, что мы очень как бы обращаем внимание на то, как мы выглядим в глазах людей неверующих, понимаете? Вот как мы, не слишком ли мы выбиваемся, не слишком ли мы как-то отстоим от этого мира, как бы нас вообще отсюда не выкинули из этого потока жизни. Вот если мы во всем этом заботимся первым делом, то это не может. Если в душе у нас вот этот вот поток жизни, вот этого духа этого проходит, нехристианского, то это не может не отразиться на нашем внешнем виде, нашем поведении, нашем даже вот словах приветствия, когда мы там встречаемся или прощаемся. Как это пока-пока, знаете, как говорят сейчас. Вдруг от знакомого человека вдруг слышишь такое, думаю, боже мой, как-то вздрагиваешь. Ну вот, и также одежда то же самое. Ну как же так, конечно. Дело не в том, что там Божья Матерь даже, ну вот просто вот в том климате она вот так одевалась, среди того народа она так одевалась. А дело в том, что когда мы смотрим на иконы, мы подсознательно стараемся подражать этому. И первым делом внешне. Ну, вот у нас образ такой, который мы видим все время, у нас перед глазами на иконные образцы эти. Понимаете, ну мы так и себя и строим по этому образу. Потом уже внутреннее духовное оно приходит. Но оно, это все связано, оно не может идти вот это сюда, а это туда, как бы поперек этого всего, не может. Это все идет в одном потоке, и духовное, и душевное, и телесное, все. Поэтому, конечно, часто, да, видишь, что этот человек, ну, не знаю, сразу, ну, сразу видно, короче говоря, человек верующий. Хотя, вы знаете что? Вы знаете что? Вот у меня было несколько таких ситуаций, причем буквально я замечал неоднократно, и я несколько раз впадаю. На эти же грабли наступаю, можно сказать. Иду по территории монастыря, вот и к храму. Навстречу мне идет какая-то женщина, скажем. Там идет какая-то с сумкой, какая-то в штанах. Идет, и я вот сознательно, понимаете, я как-то... Сейчас вот пройдет мимо. Кто ей за дело до этого, до храма? Из-за того, что где она идет, она даже не понимает ничего. Простоволосая, так в штанах. Вот как обычная женщина ходит. Ну и вдруг она останавливается и... кланяется и крестится перед входом в храм, понимаете? И я думаю, боже мой, я уже осудил ее в душе, понимаете? Она еще ничего не сделала, понимаете? Если бы она уже прошла бы и то бы, зачем же ее осуждать? Ну, человек, у него своя жизнь, она, ну зачем? Ну, я не знаю ее души, даже если вот она так вот прошла, не заметила, не знаю, что она собой представляет, а она еще не подошла. Она еще не подошла, а я уже ее осудил. Я осужден оказался, понимаете, потому что вот я осудил человека, а человек совсем не таков, как я о нем думал. Вообще-то надо быть очень осторожными, очень осторожными. Вот когда действительно, когда женщины там в храм приходят, зная, что они идут в храм, и вот так вот одеваясь, ну, мне кажется, что это, ну, нехорошо. Нехорошо это, нехорошо, потому что они же знают, куда они идут. Они знают, как там люди выглядят. Надо все как-то, ну, немножко, ну, потрудиться даже в этом смысле. Трудиться.
Теперь, знаете, другая установка. Вот полюби себя таким, какой ты есть, и, соответственно, живи. Вот меня это потрясает. Что значит полюби себя? Ну, никто не говорит, что надо совсем уж отвергнуться себя, куда мы немощные. Но знаете, это же в корне неправильно, не по-христиански.
Мы себя любим очень. Мы очень любим себя. Это вот призыв к тому, чтобы полюбить себя. Это призыв, он вражеский, я бы сказал. Потому что ни один из нас не наносит же себе какие-то там раны своему телу. Или, скажем так, ну, нарочно, может, никто не будет на себе наносить раны. Но вот если поранился, ну, как мы побежим сразу останавливать кровь, мазать йодом, забинтовывать, упаси Боже, ну, чтобы там не было заразы какой. Надо все это промыть, забинтовать, но ведь это же забота. Вот мы как бы даже не понимаем, что это проявление любви. Я люблю себя, я люблю свое тело, я забочусь о нем. Я, конечно, может, и не говорю, что да, я люблю себя, но мы же делаем все, чтобы мое тело не страдало от голода, от холода, от каких-то, ну, я не знаю, ну, от каких-то опасных вещей, которые угрожают жизни, здоровью. Даже чтобы не переутомиться слишком. Когда начинает болеть голова, мы сразу начинаем таблетки принимать. Потому что это тоже трудно. Трудно ходить с головной болью. А вот это же проявление любви. Это, кстати, эти вот такие рассуждения о том, что полюби себя, вроде как мы себя не любим. Это непонимание вообще того, что такое любовь. Вот понимаете, там иногда говорит кто-то, что ну вот что ты вообще, как механизм какой-то, ходишь там, или жена там, или муж, и вот только вот мне вот это вот принесешь, вот это вот только суп сделаешь, и от тебя ничего там доброго слова, или как, понимаете, вот какие претензии, такие какой-то душевности особой. Мы ожидаем чего-то такого, хотя это тоже очень важно, конечно, и доброе слово важно. Но мы должны понимать, что даже просто вот принести лекарство вовремя, или там накормить вовремя, даже принести в дом деньги, это тоже проявление любви. Я работал, я заработал это, я потрудился, я там уставал, терпел от начальства, бог знает что. Я старался, трудился, и вот все, что я получил за это, я принес в дом. Но это любовь, это тоже любовь. Вообще всякая жизнь, всякая такая совместная жизнь, когда один помогает другому, живет единой жизнью с ним, это проявление любви. А в смысле там каких-то жестов, там, или слов каких-то ласковых, понимаете, на это не всякий способен. И даже некоторые люди даже не понимают, может быть, этого. И за это не надо их укорять, надо просто видеть. А бывает так, что мы не хотим видеть, не умеем видеть человека ближнего, и поэтому начинаем к нему предъявлять претензии, которые он не может не может удовлетворить, потому что у него душа, она не совсем такая, как моя. Она другая. Вот, а я этого не вижу. Я хочу, чтобы он был подобен мне. А он не подобен мне, он другой человек. Мое призвание, то, чтобы увидеть его, увидеть. Но я не хочу сказать, вот вы сказали, там, полюби меня такой, как я есть. Но это нехорошо, когда говорится о грехах. Вот, да, вот у меня такие вот грехи, да, вот полюбите меня, вот и да, я вот такой-то, такой-то. Вот, не в этом дело, но характеры и привычки, приобретенные с детства, с юности, и от родителей перенятые какие-то, может, даже физические какие-то, вложенные еще до рождения в человека. Один человек быстро, порывисто ходит, а другой мир, как бы, с расстановкой какой-то. Он всегда что-то не успевает, кажется, кажется. А другой все время как-то дергается, дергается, кажется, что он дергается. А ну, он такой. Вот он так быстро, быстро движется. А и все это надо, и все это надо знать в ближнем. Не требовать от него, чтобы он был такой, как я, а видеть, что он другой. Но я люблю его такого, потому что, ну, я потому что люблю не кусок мяса, понимаете, вот, вот мне он вкусно, вот, вот он вкусное мясо, вот. Это человек, это душа, которая создана по образу Божию. И он тоже, он достоин любви моей. Тем более, если я обещал этому человеку быть с ним всегда до последних дней, а я уже устал. Ну, сколько можно говорить? Вот ты говоришь, что делай вот так, а он не делает. А вот сделай вот так, опять я тебе говорил, что а она опять не делает. А вот тебе сколько можно терпеть? Вот я тебе 20-30 лет говорю, а ты не делаешь. Понимаете? И что получается? Вот как помните, сказка Пушкина, это «Рыбаки и рыбки». Ну, вот старуха-то, она все время, что мы от нее слышим? Дурачина, простофиля, вот она обращается к своему мужу. Прожил человек с другим человеком всю жизнь и понял только то, что другой человек рядом с ним, ближний его, он просто дурачок. Дурачок, простофиля какой-то, никудышный человек, который не умеет жить, не может добыть там то, чего там добывает. Что ожидается, что человек будет добывать? Устроить жизнь по-человечески, как считаем мы, что мы живем не по-человечески, а вот надо по-человечески. А вот человек другой, ближний, он как-то не способен к этому. Ведь, понимаете, нам жизнь дается Богом для того, чтобы мы научились любви. А мы часто учимся просто обычным таким вещам. Ну, как вот, как заработать, как устроиться, как найти каких-то людей влиятельных, да просто даже вот как в жизни, просто в своем, в быту, где что положить, где достать, там, где что должно лежать, на какой полке, как нужно подметать пол, как нужно варить еду. И если ближний варит немножко по-другому еду или там что-то делает по-своему, ну как он считает, как бы, ну, мы не можем с этим мириться уже. И тем более, когда ну, уже молодость уходит, и здесь интерес чисто физический друг к другу как бы отходит на второй план, то уже и терпеть все это становится труднее.
Кстати, батюшка, профессор Ужанков, наш знаток древнерусской словесности и культуры, считает эту сказку, если к ней вернуться на секундочку, о рыбаке и рыбке, глубоким христианским смыслом. Вот детям это все преподносили, рассказывали, это же все-таки интерпретация народной сказки, чтобы они усваивали, как должно и как не должно жить в семье в том числе.
Может быть. Я не знаком с этой трактовкой, этой сказки.
А вот мы повторим ее вскоре.
Хорошо. А вот вы знаете что? Я как-то здесь рассказывал о том, что был такой сюжет в Верховном Совете, или там в Думе, что ли, выступал один такой пожилой скрипач. Он даже, по-моему, чуть ли не со скрипкой вышел на трибуну. И он рассказывал, вот привел в пример свои мысли, он привел в пример вот эту сказку самую. И вот он сказал, о чем эта сказка? О любви. О любви. Вот он говорит о том, что, видите ли, старик-то, вот он терпит все. Он терпит то, что там вот его супруга, что она ему не скажет, он все идет и выполняет. Потому что он любит ее. Вот. И это было как-то убедительно в его.
Да, да,
его
это правда, да.
Так и есть. А я, между прочим, так об этом мне нравилось, это его то, что он сказал. Потом я как-то подумал, а вот почему этот старый человек говорит, когда он говорил с рыбкой, почему он сказал рыбке, опять моя старуха вздурила. Понимаете, вот мне это как-то сильно смутило. Вот это, конечно, эта сказка, это не Пушкин же придумал, но вот он сказал именно этими словами, передал нам эту ситуацию.
Ну, потому что она действительно, во-первых, вздурила, а во-вторых, он смиряется, он понимает ее немощи и хочет, может быть, как-то ее... Ну,
может быть так, а может быть и по-другому. Может быть просто он устал бороться, вообще как-то, ну, что-либо доказывать. И может быть он просто, ну, уже делает. Ну, его сказали, ну, пошел и сделал. Потому что проще, знаете, как иногда говорят, чтобы отвязаться. Вот, может быть и так ведь. Я не настаиваю на этом, я ничего не хочу сказать. Об этом особенно раньше не размышлял, об этом. Я все-таки не филолог, и я как-то в этих вещах не очень разбираюсь. Но вот я бы сказал, что, вот так сказать, другому человеку какому-то назвать свою жену старухой, во-первых, это, может быть, раньше как-то и было так нормально, там, ну, может быть, простецкие такие времена, когда люди были попроще, называли вещи своими именами и не стеснялись этим. Ну, просто, ну, нехорошо, понимаете? И потом вздурило, ну, зачем же так говорить? Вот здесь тоже, здесь есть какое-то такое, как вам сказать, ну, здесь же ведь вообще поэзия – это такая вещь, она неоднозначна. Здесь нет просто прямого такого смысла, который бы был вот такой и больше никакой. Она такая объемная. И здесь можно понять и так, а можно понять и так. Можно подумать, что это о любви, а и можно подумать, что это о таком, как бы сказать, усталости друг от друга. Вот старуха, она злилась, она его там ругала. А он просто ушел. Он просто ушел. Покорность. Вот не думая ничего. Ему сказали, видите, мы с вами углубились в такие-то, в общем-то, я даже не ожидал.
Вот, видите, не зря же сказал Пушкин, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
Да.
Так что будем извлекать урок.
Намек, да, намек. Но да, это да. Но я-то хочу сказать, вот о чем. Жизнь, она настолько... человеческим умом непознаваемо, что мы можем только вот как-то, как бы со стороны, участвуя в ней, да, это же наша жизнь, но как бы вот так смотреть на все то, что нас окружает, на природу, на пространство, на других людей, как бы со стороны, и понимая, что это нам дано для совершенствования нашей души, для того, чтобы мы смогли бы понять, что хочет от нас Господь, ее личного пути к спасению. Вот этот путь, он указан Богом, сотворим помощника ему. То есть женщина должна быть помощницей мужчине в его делах, потому что... В принципе, делом занимается, то есть делом обеспечения семьи, даже и создания семьи. Ну, правда, первому-то человеку Бог дал, просто вручил супругу. Но вообще, в принципе, как бы создание семьи, мужчина, он играет такую активную роль, более активную, чем женщина. Вот, и все это, женщина должна помогать ему во всех его делах, в устроении семьи, в воспитании детей, в страхе Божьем. Видите, как я сказал прямо сходу, в страхе Божьем. Действительно, да, в страхе Божьем. Потому что вот мы сейчас сказали о том, что не может человеческий ум постигнуть всего вот этого мудрости этой и сложности этого создания Божьего, этого мира и меня, и всей моей жизни. А если человек понимает, что он не может это понять, это всегда страх некий вызывает, потому что действительно страшно. То, что тебе знакомо, то, в чем ты живешь, в этом нет страха. Это твоя жизнь, привычная тебе. Но если тебе что-то незнакомо, если ты не можешь постигнуть все сложности и не можешь представить себе, что сейчас случится в какой-то следующий какой-то момент с этим вот тем, что ты видишь перед своими глазами. А мы знаем, что в жизни это случается постоянно. Мы не можем контролировать свою жизнь. Мы не можем знать, что будет завтра с нами. Да что завтра? В следующий момент. Вот был сейчас здоровым, брать палец, оп, сунул под эту под пилу, и все. И у тебя жизнь переменилась уже. Ты на этот, или там вот на машине, когда едешь, сколько раз там было, какой-то ситуация такая сложная, раз, и все. И на ближайшие там несколько часов все, что у тебя было запланировано, у тебя уже ничего не получится. А потом еще будет длительные ремонтные работы и отсутствие машины и так далее. Вот, понимаете?
А может и жизни самой, не дай бог, конечно.
Да, да, ну конечно. Ну тогда, если жизнь лишится, что ж, тогда уже ничего, переживаний никаких не будет, уже все закончится.
Ну тоже избави бог от внезапной смерти,
да? Бы. Да, да. Я просто хочу сказать, что многие современные женщины, я сейчас не говорю не потому, что о мужчинах не говорю, потому что как бы хочу их выгородить. Ну, просто зашла речь вот о Божьей Матери, о ее подвиге, ее жизни. Вот вообще, в принципе, я вам скажу, всякая жизнь христианина – это подвиг. А подвиг – это вещь тяжелая и часто бывает тут болезненная и опасная. Если мы понимаем, ради чего мы должны жить… Многие женщины, они забыли о том, что они должны быть помощниками мужчине.
И, кстати, в этом ничего обидного ведь нет, абсолютно.
Абсолютно нет, абсолютно нет. То есть, ну, видите ли, в чем дело? А мне скажут, ну да, конечно, ты как, вот как мужчина, вот ты вот так вот и рассуждаешь. Можно и так сказать. Но это же, я говорю, что это Бог сказал так. Ну, значит, в этом есть какой-то высший смысл, которого, если, может быть, кто-то не понимает, но смириться надо просто под то, что мы, ну, перед тем, что мы не понимаем. Но то, что если сказано Богом, это очень важно для нашего спасения. А вот многие женщины, они, понимаете, как бы решили, что главной заботой, главным делом мужчины должна быть она, женщина, жена. Но это совсем не так. У мужчины есть дело в этом мире, и у каждого свое дело. И дела эти, они могут быть, если мы, скажем, я скажу, что какой-нибудь военный или военные люди, для других это может быть понятно, для многих, тогда да. А если уж просто нет, если какой-нибудь простой человек, там, рабочий, ну, у всякого мужчины есть свое дело, и оно часто бывает действительно очень трудное, и, да не часто бывает, а вообще всегда. Это трудно, но это становится легко, если есть помощник. А женщины, они часто бывают так, что они как бы усиливают трудности каким-то дополнительным требованием со своей стороны. Я не хочу сказать, что мужчины всегда правы, потому что вообще, во-первых, мужчина – это, ну, глава семьи, и Господь его поставил в первом, а женщина и вторую. Значит, на нем главная ответственность за все, что происходит в семье. Но каждый должен понимать свое место и отвечать за то, что с ним происходит. Не с близким своим, не то, что там у него, там, вот он такой-то и такой-то, там он не понимает, он там недостаточно там внимателен, недостаточно активен, недостаточно умен, или там что это еще, или ленив, понимаете, но все-таки мужчина – это глава семьи, и на нем главная ответственность, действительно. Но и женщина должна понимать, что она должна быть помощницей, не главной заботой мужа, а главной помощницей. А Бог позаботится и о ней, и о нем, и во всем, что окружает их.